Петр Фарфудинов, роман «Голод». Роман «Голод». Часть первая. Женщина, рожденная морем. Глава 1. Утренняя жатва. Она выходила на берег затемно, когда небо над Индийским океаном еще не решило, быть ли ему багровым или лиловым. Воздух был тяжелым, влажным и пахло йодом и грозой. Шторм утих только к утру, оставив после себя неспокойное море, которое дышало, как гигантский зверь, ворочаясь в предрассветной дреме. Ее звали Айша. Или она сама выбрала это имя много лет назад, когда поняла, что прежнее имя умерло вместе с тем миром, который остался за горизонтом. Она шла босиком по влажному песку, и каждый шаг оставлял глубокий след. Тело ее, ногое под легким куском шелка, который она набрасывала на плечи по утрам, было создано для жизни в этом раю. Кожа ее была цвета меда и темного шоколада, гладкая, как драгоценный камень, отполированный океаном. Она не была худой. В ее теле чувствовалась первобытная сила, полнота, которая сводила с ума любого мужчину, ступавшего на этот берег. Ее бедра были широкими и покатыми, как дюны, грудь тяжелой и полной, а талия, несмотря на кажущуюся мягкость, была твердой от постоянной борьбы с морем и ветром. Но главное оружие Айши было не в ее теле. Оно было в глазах, глубоких, цвета старого янтаря, которые видели то, что скрыто от обычных людей. Она умела читать воду. И она умела читать сердца. Шторм был жестоким. Она чувствовала его приближение за 2 дня, когда в пещере, служившей ей домом, начали дрожать камни, а птицы улетели вглубь острова к вулканическим пикам. Айша не боялась штормов. Штормы приносили ей пищу. Они приносили ей подарки. Она медленно шла по линии прибоя, вглядываясь в мокрый песок, усеянный обломками. Там была пластиковая бутылка, перемотанная веревкой, внутри сухое письмо, которое она прочитает позже. Там был кусок дерева, выточенный волнами до состояния слоновой кости. Айша собирала это в холщовый мешок, который несла на плече. Внезапно она остановилась. Запах. Среди запахов йода, водорослей и влажного песка пробился другой, металлический, солоноватый, пугающе знакомый. Запах крови. И еще запах чужой жизни, человеческого пота и страха. Она повернула за выступ скалы, где волны всегда были особенно свирепыми, и замерла. На песке лежал он. Сначала Айша подумала, что это часть мачты или обломок корпуса, выкрашенный в белый цвет. Но потом она увидела руку. Рука была неестественно вывернута, пальцы сжаты в кулак, цепляющийся за жизнь. Тело лежало лицом вниз, вода набегала на него, касаясь затылка, и отступала, словно играла с добычей. Молодой мужчина. Одежда на нем превратилась в лохмотья, дорогая ткань рубашки висела клочьями на широкой спине. Айша подошла ближе. Она не спешила. Она видела утопленников раньше. Но этот дышал. Дыхание было слабым, прерывистым, похожим на всхлипы. Она опустилась на колени рядом с ним, и песок тут же пропитался водой, намочив край ее одежды. Ее длинные черные волосы упали вперед, коснувшись его плеча. Айша перевернула его на спину. Мир на мгновение замер. Это было лицо, высеченное из мрамора, но израненное. Скулы острые, на левой скуле глубокая царапина, из которой сочилась кровь, смешиваясь с морской водой. Губы были бледными, почти синими. Но даже сквозь синеву и грязь она видела, что он красив той опасной, ослепительной красотой, которая всегда приносила ей боль. Он был молод. Лет 25, может быть, 27. Светлые волосы, мокрые и спутанные, прилипли ко лбу. Айша провела пальцем по его щеке, убирая волосы, и он вздрогнул. Застонал. «Тише, тише», — прошептала она, и голос ее прозвучал низко и мелодично, как гул раковины. «Ты доплыл. Ты жив». Она осмотрела его тело. Сломана рука, но это поправимо. Сильный ушиб головы. А еще она заметила странный след на его лодыжке. Браслет? Нет. Глубокая веревочная борозда. Его связали. Кто-то связал его и бросил в море. Или он сам перерезал веревку, спасаясь от кого-то. Ее янтарные глаза потемнели. над океаном вставало солнце, окрашивая небо в цвет запекшейся крови. «Ну что же», — сказала она ему, хотя он был без сознания. «Ты не первый, кто попадает ко мне в руки. Но я надеюсь, что ты будешь последним. Мне надоело хоронить надежды». Она подхватила его подмышки. Он был тяжелым, но Айша привыкла таскать бревна и камни. Она взвалила его на плечо, как тюк, и понесла к своей пещере, расположенной на возвышенности, скрытой зарослями мангровых деревьев. Она несла его, и в груди ее разгорался странный огонь, тот самый голод, который она так долго усмиряла. Голод, который просыпается, когда рядом оказывается теплое мужское тело. Глава 2. Песня вулкана.